«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что организаторы взрывов в московском метро будут найдены и уничтожены. Это просто звери. И безотносительно того, какими мотивами они руководствовались, то, что они делают, является преступлением по любому праву, исходя из любой морали, заявил Медведев журналистам после посещения станции Лубянка. «У меня никаких сомнений нет, мы их найдем и всех уничтожим», — добавил президент. Он заявил, что недавно были уничтожены организаторы подрыва поезда «Невский экспресс». «Уничтожили всех дотла», — сказал глава государства. Этим же вечером премьер-министр России Владимир Путин прибыл в Москву и посетил Боткинскую больницу, где на лечении находится 13 пострадавших при взрывах в столичном метро. Председатель правительства сопровождали руководитель Минздрава соцразвития Татьяна Голикова и главный врач Боткинской больницы Владимир Яковлев. О том, как можно остановить череду терактов, сопровождающих российскую политику на Северном Кавказе, мы говорим с бывшим депутатом Государственной Думы Анатолием Ярмолиным, бывшим командиром группы антитеррора в Северной Осетии и Ингушетии, он у нас на прямой телефонной связи из Москвы, и журналистом Андреем Бабицким, он на прямой телефонной связи из Праги. Первый вопрос Анатолию Александровичу. Чувствовалась ли сегодня растерянность не только московских, но и федеральных властей после первых известий о терактах?
Я вообще не чувствовал растерянности, потому что, ну, мне кажется, что службы в целом сработали достаточно нормально. И служба спасения, и служба безопасности, по-моему. Ну, как бы все работало в штатном режиме. И, в общем-то, то, что я даже видел, вот то, что происходило в самом метро, да, люди были спокойны. Это было вот одно из самых удивительных моих впечатлений от сегодняшнего дня.
Да, но это сами москвичи. Я имею в виду, что даже средства массовой информации не сразу получили указание, как отреагировать на это.
Утром я сегодня смотрел, когда новости, конечно, для меня было неким удивлением, потому что, в общем-то, события уже произошли, меня никто не информирует о том, что происходит. И это, конечно, было, вот идет Малахов, то есть такая благодатная ситуация, и вдруг шокирующие события, это, конечно, было удивительно.
Вот. Вопрос Андрею Бабицкому. Добрый вечер, Андрей. Удалось ли по вашим террористам добиться своеобразного эффекта внезапности?
Добрый вечер. Да, мне кажется, удалось, потому что на самом деле каждый раз, когда происходят подобные теракты, они кажутся неожиданными. А в общем, мы должны понимать, что это уже пятый теракт, начиная с 1996 года в московском метро. И силовая операция на Кавказе до сих пор строится как операция по ликвидации отдельных бандформирований. Надо понимать, что речь все-таки идет уже довольно долгое время о борьбе именно с террором. И мне кажется, что сегодня силовые структуры России, они просто концептуально не готовы к тому, чтобы бороться с террористами, они продолжают именно силовую операцию, ну, скажем так, не фронтальную, а силовую операцию в горах, на равнине, в надежде на то, что, поймав, уничтожив всех маджахедов, всех боевиков, они сумеют положить конец и террору. Мне кажется, это серьезное заблуждение.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свободы. Как можно остановить череду терактов, сопровождающих российскую политику на Северном Кавказе? Об этом мы говорим с бывшим депутатом Государственной Думы Анатолием Ярмолиным и журналистом Андреем Бабицким. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Александр Хинштейн, член Домского комитета по информационной политике, депутат от фракции «Единая Россия», признает сбой комплексной системы безопасности.
Ну, я думаю, что, конечно, есть вопросы к нашим правоохранителям, учитывая, что любой теракт, а тем более такой серьезный, совершившийся, есть результат недоработки стороны компетентных органов. Но не сработала комплексная система безопасности. Хочу, правда, при этом заметить, что она не сработала сегодня, но до этого, на протяжении довольно длительного времени, сбоев она не давала. К сожалению, терроризм – это проблема, которую сегодня не испытывает далеко не только одна Россия, а многие страны мира. Американцы, известно, ловят Бен Ладена ко всему свету уже больше 10 лет и безуспешно, несмотря на то, что бюджет ЦРУ превышает бюджеты всех наших спецслужб правоохранительных органов примерно в 25 раз. Поэтому, к сожалению, гарантии от новых терактов, конечно же, никто не даст, понастоят этой беды. Тоже нет. Единственный расчет и надежда на то, что соответствующие выводы из этих событий будут сделаны, работа с ошибками произойдет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
О том, как можно остановить череду терактов, сопровождающих российскую политику на Северном Кавказе, мы говорим с бывшим депутатом Государственной Думы Анатолием Ермолиным и журналистом Андреем Бабицким. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Анатолию Александровичу. Вот операция на Северном Кавказе носила название контртеррористической. Как по-вашему, не рано ли она была прекращена?
Ну, наверное, рано. Но мне кажется, что проблема не в том, прекращена она или не прекращена. Или проблема не в том, как она называется, а проблема в том, как мы реально оцениваем эту угрозу. Вот мне кажется, что проблема в нашей стране заключается в том, что мы очень часто не называем вещи своими именами. Да? И если мы считаем, что гораздо важнее сейчас сказать, что у нас нет этой проблемы, мы начинаем всех в этом убеждать. Этим мы сильно отличаемся там, скажем, от других стран, где там в Израиле, например, население знает о том, что эта проблема всегда существует и будет существовать всегда, да, там, или в Соединенных Штатах, где все до сих пор кричит об 11 сентября. Мне кажется, что вот нам не нужно вот заниматься тем, что вводить наших граждан в заблуждение и говорить о том, что вот мы прекратили контртеррористическую операцию, значит, мы решили все проблемы. Эта проблема огромная, эта проблема глобальная, да, там вот, и не надо там вводить в заблуждение населения, говорить о том, что у нас нет этих метастазов, там. Наоборот, надо работать с населением таким образом, чтобы мы все понимали реальную степень угрозы и не жили вот в этих розовых очках и не видели ситуацию совсем другой, какой она является на самом деле.
Вопрос Андрею Бабицкому. Согласны ли вы, что террористическая угроза в России отныне будет существовать всегда?
Знаете, ну почему, собственно, отныне? Первая волна терактов была организована Шамилем Басаевым. Это и те же подрывы в метро, это подрывы самолетов, это попытки подрывов массовых мероприятий. Я, если позволите, немножко войду в предысторию вопроса. После смерти Басаева действительно террористическая активность северокавказского подполья пошла на спад. И когда Док Умаров, нынешний эмир подполья, после смерти Абдулхалима Садулаева унаследовал его должность президента Ичкерии, и в первом своем заявлении, которое было вывешено на одном из аффилированных с подпольем сайтов, он заявил, что прекращает атаки на гражданских лиц и гражданские объекты, и что подполье рассматривает в качестве целей исключительно объекты военные или объекты, которые принадлежат силовым структурам. В прошлом году, прошлой осенью, Док Умаров радикально изменил стратегию подполья. Он выступил с заявлением о том, что население России поддерживает своими налогами российскую власть, которая ведет войну на Кавказе, и поэтому он считает это население законной целью. И, собственно говоря, уже лето продемонстрировало, что стратегия была изменена не концептуально, а, в общем, практические действия в дополнение к этому решению были достаточно наглядны. Свыше 20 подрывов живых бомб. Шахиды в основном взрывали себя на территории Чечни и Ингушетии, и это были подрывы Назрановского ГУВД, это были подрывы просто отдельных милиционеров или милицейских начальников. И, в общем, уже зимой, в ноябре 2009 года, произошел подрыв Невского экспресса. Собственно, док Умаров и не скрывал. Он в одном из своих заявлений сказал, что беда придет, значит, во все города России. Ну, не во все, а в российские города. И по подрыву Невского экспресса уже можно было хорошо понять, в каком направлении развивается террористическая активность. Понятно, что Москва является самой желанной целью для террористов, поскольку любое событие в Москве, любой подрыв, он привлекает к себе внимание всей страны и всего мира. И кроме того, в Москве довольно легко найти вот такие вот массовые скопления людей, подрыв среди которых, подрыв в центре которых влечет колоссальные жертвы. То есть, по большому счету, террор – это уже устоявшаяся и давнишняя история. И, как сказал наш собеседник, у нас просто не привыкли называть вещи своими именами. Это действительно так. Действительно, когда речь идет о расползании террора, причем о расползании таком очевидном, с лета прошлого года, то, наверное, можно было и призвать население раньше к бдительности, наверное, можно было вести новые какие-то меры безопасности, направленные именно против террора. Но на самом деле силовая операция развивается таким образом, что пресс или репрессивные меры, в общем и целом, имеют своим объектом, своим предметом исключительно вот эти вот формирования, которые находятся в лесах Чечни и Ингушетии. Это, наверное, не совсем верно.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, не доверяет северокавказской версии.
Это все не имеет отношения к Северному Кавказу. А все эти штампы, они просто создают тот фон, на котором у нас сегодня будут развиваться реальность совершенно иного порядка. Это кризис вокруг вертикали власти, взаимоотношения между двумя полюсами власти, потому что последнее время идет борьба между сторонниками реформ и партией силовиков, как в 99-м взрывы домов в Москве изменили политический ландшафт России, так и сегодня. Это эхо тех взрывов 10-летней давности или 11-летней уже изменит политический ландшафт в нашей стране. Но Кавказ здесь существует как фигура речи. Погибшие в вагонах люди Кавказу не нужны. Они нужны тем, кто хочет получить политические дивиденды здесь за счет этой крови.
Слушаем вопросы из Междуреченска от радиослушателя Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А не являются ли эти взрывы следствием событий в городе Октябрьский, Башкирии, в конце прошедшей недели? Очень странное совпадение, если так посмотреть.
Ну, мы пока обсуждаем северокавказскую версию, которой склоняются руководители страны Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Насколько убедительно это вопрос Анатолию Александровичу Ермолину? Она выглядит, по-вашему?
Ну, откровенно говоря, конечно, эта версия должна рассматриваться как одна из основных, потому что при всем моем уважение и Гейдара Джемаля, там слишком много людей на Кавказе ненавидят и нашу власть, и государство, и в качестве инструмента давления на эту самую власть выбирают вот ни в чем не повинных людей. То есть, если бы не было до этого Беслана, если бы не было до этого Нордоста, да, наверное, можно было бы подумать вот о том, что было сказано Гейдаром Джемалем, но, к сожалению, я не могу с этим согласиться. И я думаю, что если в любом разбирательстве, да, там в любом следственном деле, когда речь заходит о возможных размышлениях о том, кто мог это делать, один из самых главных вопросов – вопрос мотивации. Я думаю, что мотивации у боевиков в Чечне гораздо больше, чем у любых других сил, которые мы сейчас можем видеть в России, которые противодействуют действующей
К вопросу о мотивации, вопрос Андрею Бабицкому. Удалось ли вот тогда, когда были в Москве взрывы у Рижского метро, на Павелецкой, добиться дестабилизации ситуации в стране? Почему боевики все-таки придерживаются вот этой тактики терроров на станциях метро?
Ну, террор – это вообще, наверное, это ужас, да, в переводе. Навести ужас, заставить с собой считаться, заявить о себе как о силе, которая способна влиять на ситуацию. Ну да, конечно, террор всегда достигает определенных целей, он дезориентирует население, он подрывает авторитет власти. Власть утверждает уже длительное время, что она сумела решить все проблемы на Северном Кавказе. А, собственно говоря, эта власть сама начиналась со взрывов в Москве, со взрывов домов. И в течение уже 10 лет, как оказывается, ничего не меняется. Да? То есть много раз объявлялось о победе, но вот взрывы сопоставимые по масштабам с теми взрывами, которые были 10 лет назад. Соответственно, в общем, понятно, что все заявления власти мало чего стоят, а, значит, достигнутых победах. То есть в этом смысле, конечно, террор, он очень показателен, он дает представление о том, что война не закончилась, и является доказательством того, что подполье существует и действует. Я хочу сказать еще, может быть, немножко не в тему вопроса, о том, что с таким террором, конечно, невероятно тяжело бороться. И те меры, которые сегодня предложил президент Медведев, они, в общем, кажутся недостаточными для обеспечения безопасности. Он призвал граждан к бдительности и силовым структурам отдал указание повысить, значит, принять дополнительные меры безопасности на транспорте, на любых видах транспорта. Я думаю, что здесь проблема на самом деле не в такой вот оперативной работе, потому что мы имеем дело с очень закрытой структурой, глубоко законспирированной подпольем, куда фактически невозможно внедрить агентуру. Это сетевая структура, то есть не вертикальная. Поэтому, скажем, если удается, скажем, достать какое-то одно звено, то информация о других звеньях будет минимальна. Кроме того, вот этот единичный шахидизм, смертничество персональное, это такой вид оружия, живые бомбы, с которым очень сложно бороться, поскольку они требуют минимальных средств, они требуют минимальной вовлеченности людей в подготовку таких терактов. Это действительно болезнь, панацея, против которой еще не придумано. Я предполагаю, что на самом деле вот сформулированная президентом Медведевым сегодня доктрина там, значит, борьбы с боевиками и с преступниками до победного конца, ну, в общем, это есть немножко видоизмененная путинская концепция эффективного насилия на Кавказе. Мне кажется, что это эффективное насилие, ну, скажем, самый такой, может быть, зримый его образ – это диктатура Рамзана Кадырова, созданная в Чечне и поддерживаемая Кремлем. Так вот, это эффективное насилие является в значительной степени источником террора. Это, по большому счету, его рифма, его отражение. Поэтому у меня есть ощущение, что не изменив основы политики на Северном Кавказе, ничего сделать не удастся. То есть просто бороться с террором оперативными силовыми методами невозможно.
Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, ныне президент Института Ближнего Востока, призывает к активным мероприятиям.
Работать надо. Гигантское количество людей в спецслужбах Израиля занимаются отслеживанием террористов, превентивной работой, работой с агентурой, отстрелом тех, кого надо отстрелять, а не обработкой бизнеса с точки зрения уплаты или неуплаты налогов, не мелким рэкетом гастарбайтеров и не зарабатыванием денег в качестве бойцов и БДД. Если вы десятая часть той армии, которая занимается всем этим, занимался террористами и бандитами, у нас была бы страна со спокойствием Финляндии, где не было бы ни террористов, ни бандитов. Ну и, наконец, работать-то надо всерьез с мусульманским населением, потому что главное союзник в борьбе с террористами – это те самые чеченцы, ингуши, азербайджанцы, татары, дагестанцы, которые живут в России. Работать с ними надо, потому что они понимают язык, знают, кто живет в соседнем подъезде. Потому что они должны видеть в вас не человека, который тычет в них и говорит «понаехали тут», а людей, которые являются их соседями. И тогда все будет хорошо.
Слушаю вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня сначала реплика, потом вопрос господину Бабицкому. Я считаю, надо, как это может уже много раз повторялось, надо бороться таким образом, надо создавать рабочие места в Чечне, в Ингушетии, вообще в Северном Кавказе. Строить какие-то заводы там, чтобы народ работал, а не за миллион евро господину Кадырову покупать лошади. И вопрос такой у меня. Вот мне кажется, вот опыт Израиля, почему у нас он не востребован? У них вся система работает на профилактику всех этих кошмаров. И после уничтожения террористов они не хвастаются, не кричат на весь мир, убили каждый главаря такого-такого. Это же все, боюсь, что и могло быть и месть этих же его подчиненных, тех, кого на той неделе уничтожили. Спасибо вам.
Ну, давайте начнем с Анатолия Александровича. Может ли это быть местью за уничтоженных недавно руководителей чеченского подполья?
Ну, я думаю, что такая версия может рассматриваться, но, скорее всего, все-таки это не такая разовая, что называется, выходка. Я думаю, это некая стратегия, это элемент такой долгосрочной борьбы, просто... Мы слишком рано поверили самим себе в том, что мы исчерпали эти проблемы.
А как долго, по вашим данным, может готовиться подобный теракт? Или его можно импровизационно совершить?
Ну, откровенно говоря, как человек, понимающий в этом деле и знающий изнутри специфику этого всего, да, я скажу одну вещь, то, что уничтожать мирное население для подготовленных людей не представляет из себя никакой проблемы. Поэтому если есть уже подготовленные люди, вот эти вот женщины, которые готовы взрывать себя и взрывать других, то если они уже есть, да, то, собственно, реализация такого мероприятия не представляет большой проблем, к сожалению.
Напомню, что президент России Дмитрий Медведев заявил, что организаторы взрывов в московском метро будут найдены и уничтожены. Это просто звери, и безотносительно того, какими мотивами они руководствовались, то, что они делают, является преступлением, заявил Медведев журналистам после посещения станции Лубянка. Этим же вечером премьер-министр России Владимир Путин посетил Боткинскую больницу. О том, как можно остановить череду терактов, сопровождающих российскую политику на Северном Кавказе, мы говорим с бывшим депутатом Государственной Думы Анатолием Ярмолиным, он на прямой телефонной связи из Москвы, и журналистом Андреем Бабицким, он у нас на прямой телефонной связи из Праги. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В больницах Москвы находятся 72 пострадавших в результате взрывов в московском метро. По сообщению Минздравсоцразвития, пятеро из них в крайне тяжелом состоянии. Опознание жертв взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры продолжается. По последним данным, погибли 38 человек. Президент России Дмитрий Медведев сегодня вечером возложил цветы к месту трагедии на станции метро Лубянка. Он пообещал в ближайшее время подписать указ о создании в России системы оповещения и контроля за транспортом. В Москве вторник, 30 марта, объявлен днем траура по погибшим. Президент США Барак Обама резко осудил взрывы в московском метро. Прогремевшие сегодня утром, по словам Обамы, американский народ един с народом России в противодействии насилию и террору. Ранее взрывы осудили руководители НАТО и Евросоюза. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обещал России всяческое содействие в борьбе с международным терроризмом. Турция не поддерживает ужесточение экономических санкций против Ирана. Об этом заявил турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Анкаре. Эрдоган, однако, отметил, что Турция пока не приняла твердого решения о том, как она будет голосовать по резолюции. Причиной гибели в Желтом море южнокорейского военного корабля могла стать подводная мина, установленная Северной Кореей. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Тхэ-йен на основании первых результатов расследования причин взрыва, после которого в минувшую пятницу затонул корабль. В иракском городе Кирбила в результате трех взрывов сегодня погибли не менее 14 человек, более 70 были ранены. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как можно остановить череду терактов, сопровождающих российскую политику на Северном Кавказе, мы говорим с бывшим депутатом Государственной Думы Анатолием Ермолиным и журналистом Андреем Бабицким. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Магомед Хасбиев, один из лидеров ингушской оппозиции, возлагает всю ответственность на российскую власть.
Это неправильно, конечно, ни на сколько сразу сваливать на Кавказ, но куда им еще сваливать? Они знают, что они творят на Кавказе, а так откуда может быть удар? Оттуда, где они сами же устраивали тракты Петров на государственном уровне, наверное, и сваливают поэтому все на Кавказ. Выход есть, но не такой, как Москва собирается, не такими методами, террористическими методами. Такими методами на Кавказе никто не наведет порядок, будут ответные удары, убивают целые семьи, стирая с лица земли их дома во время спецоперации, воруя вплоть до памперсов из всех ближайших домов. Таким образом, спецоперации не проводятся. А если и проводятся, то рано или поздно где-нибудь аукнется.
Вопрос Андрею Бабицкому. Вот иллюстрирует ли трагедия сегодняшняя в Москве неэффективность методов, которыми борются наши спецслужбы на Северном Кавказе?
Ну, я, собственно, говорил уже об этом. Методы силовые, они эффективны. Но если только на них делается ставка, если они объявлены, значит, императивом политическим, то, конечно, в этом случае, к сожалению, успеха достигать не удается. Тут ведь еще проблема в чем? Проблема в том, что на самом деле в ходе двух войн совершено колоссальное количество преступлений. И, по сути дела, вы знаете, вот я когда в 95-м году начинал работать в Чечне, у меня была твердая уверенность, что значительное число людей, если не большинство чеченцев, с которыми мне приходилось общаться, они, в общем, никакой независимости не желают. Мне кажется, сегодня ситуация существенным образом изменилась, вот именно из-за того, что огромное количество преступлений осталось без всякого внимания, не понесли ответственность люди, которые были виновны в похищениях, в убийствах, в пытках, и это лежит тяжелым бременем на взаимоотношениях Чечни и России. Поэтому мне кажется, что если сегодня, вот именно сегодня, после фактически 15 лет вот этой кровавой войны у чеченского народа появилась бы возможность открыто, ничего не опасаясь, выбирать свое будущее, то вполне вероятно, оно было бы далеко не в пользу России. И это проблема социальной среды, да, в которой могут действовать террористы. То есть понятно, что если бы мы знаем, насколько мала территория Чечни, еще меньше Ингушетии, там находится огромное количество различных военных и специальных российских подразделений, есть кадыровская милиция. И если в течение 10 лет боевикам удается сохранять свои позиции, а даже не сохранять, потому что давление на них увеличивается с каждым годом. И даже поддерживая статус-кво, они в принципе свои позиции усиливают. Так вот, если им это удается, удается только за счет поддержки, которую им оказывают население. Мы должны это понимать. Да, то есть, ну, у нас это все трансформируется в понятие коллективной ответственности, но стоит заглянуть немножко глубже, если у этого явления корни. А корни таковы, что действительно война велась самым неприглядным образом, виновные не понесли ответственности, и справедливость для огромного количества чеченцев не восстановлено. Я могу сказать, что, конечно, светская Чечня, светская Ингушетия, они светский Северный Кавказ. Они абсолютно в большинстве своем не разделяют, большинство населения не разделяет джихадистских лозунгов, лозунгов чистого ислама. Тут немножко в ином дело. Они поддерживают вот этих лесных братьев как своего рода полицию, да, которая, значит, может останавливать там преступников в милицейской или военной форме, ну, или, по крайней мере, служить напоминанием о том, что возмездие может явиться неожиданно. Поэтому мне представляется, что, конечно, корни всей этой проблемы, они политические, и с этой стороны, именно со стороны политики, стоило бы зайти для того, чтобы понять, что такое российский террор.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, я люто ненавижу Путина и путинскую Россию, но однако я не сторонник террора против мирных жителей. Слушая сегодняшнее выступление Медведева, я понял одно наверняка. Далеко еще до желанного мира на чеченской земле. И сколько еще мирных жителей погибнут?
Вопрос Анатолия Ермольна. Согласны ли вы с Андреем Бабицким, что корни этого проявления терроризма политические?
Ну, безусловно, без политики не обходится. Я бы еще добавил со своей стороны следующее. Вот почему у нас, скажем, менее выигрышная ситуация в борьбе с терроризмом, чем в Израиле или там в других странах, в Великобритании или в Соединенных Штатах. Да? Дело в том, что у нас очень низкий уровень лояльности власти в целом, да, и очень низкий уровень доверия спецслужбам, милиции, там, МВД и так далее. Да? Просто-напросто наши люди не доверяют тем, кто должен их защищать. И, соответственно, получается ситуация, а в такой ситуации практически невозможно вести агентурно-оперативную работу. Самая эффективная агентурно-оперативная работа проводится в тех средах, где, в общем-то, население лояльно относится к своей власти и понимает, что их реально защищают. А если в перерывах между терактами тебя эти же представители власти начинают там доить, там, тебя брать взятки и так далее, да, то, соответственно, в ситуации кризиса вряд ли кто-то будет доверять серьезно таким структурам. Я думаю, это наша очень большая беда.
Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе, ставит в пример зарубежный опыт.
Взять, к примеру, ту же самую Англию. Мы видим, что Англия, в Лондоне, в метро были предприняты конкретные меры, в том числе по обучению специалистов, которые находятся на входе в метро, по установке специального оборудования, которое обеспечивает безопасность лондонцев. Но у нас, кроме патрулей, и то эпизодично, ничего более не было сделано.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, хочется сказать вот что. Выходцам Северного Кавказа, в первую очередь, это варвары, которые воюют с беременными женщинами и детьми. Беслан и Буденновск к этому прямые доказательства. Это первое. А с варварами в белых перчатках не воюют. Если сегодня погибло 38 ни в чем не повинных людей, москвичей, за это должны понести ответственность не террористы, нет. За это должно понести ответственность весь народ Чечни.
Вопрос Андрея Бабицкого. Вот могут ли подобные настроения быть спровоцированы вот этой террористической угрозой?
Ну, вы знаете, да, конечно, такие настроения будут спровоцированы террористической угрозой. И наверняка пострадает довольно значительное число выходцев из Кавказа в результате. Но я должен сказать, что вообще в менее концентрированном виде, но вот именно эти подходы, они ведь и лежали в планировании военной операции, да, когда, в общем и целом, все население объявлялось виновным, все население считалось ответственным за действия тех, кто воевал. Ну и что? Давайте посмотрим на результат. Как я уже сказал, 10 лет назад власть Путина начиналась со взрывов в Москве. И сегодня, ну, она не заканчивается, а продолжает оставаться у руля такими же абсолютно взрывами. Поэтому, мне кажется, подход непродуктивный. Это бытовая ненависть, которая на самом деле проникает и в государственный концепт. Она продемонстрировала в полной мере свою провальность.
Вопрос Анатолий Ермолин. В чем опасность вот той бытовой ненависти, которую продемонстрировал наш радиослушатель?
Ну, я думаю, что вот террористы, которые сегодня взрывали наше метро, они во многом, судя из таких заявлений, своих целей достигли. Потому что, мне кажется, вот одна из самых важных задач, которую они пытались решить, заключается в том, чтобы вот как можно более отчетливее звучали вот такие голоса, которые мы только что слышали. Конечно, это полная чушь. Да, это вот именно такая позиция и может реально привести к распаду и нашей страны, и к расколу между различными нациями, национальностями, которые населяют наше государство. И, конечно, полный бред и полная чушь, да. В таком случае там любой чечен может, ссылаясь на там ситуацию с Буданом, утверждать, что все мы достойны того, чтобы мы все были уничтожены, да. Это полный бред, да. И я в кавычках поздравляю террористов, потому что, формируя такое мнение, они очень многого добивают. Ради этого, собственно, наше метро взрывается.
Слушаю вопрос из Свердловской области от радиослушателя Сергея Борисовича.
Здравствуйте, Владимир. Также приветствую тех, кто на связи находится. Вот кто-то из присутствующих вот как бы затронул самый главный вопрос. Это вопрос мотивации. Это вот именно что движет, понимаете? Кто-нибудь ответит, вот кто? Кто-нибудь, кто-то же все равно знает, что движет ими. И что внушается вот этим, тем, кто вот на это пошел. Понимаете, вот это главное. Если понять это, тогда, может быть, можно будет понять и все остальное.
Вопрос Андрею Бабицкому. Поторопились ли тогда спецслужбы уничтожить всех террористов и в Норд-Осте, и в Беслане, что мы так и не узнали их мотивацию?
Ну нет, но мотивация известна. Джихадизм или салафизм, ваххабизм, назовите как угодно, это тоталитарная сектантская доктрина, которая предполагает, что только хранители чистого ислама имеют право на какую-то активную политическую жизнь, на строительство государства. Доку Умаров 2 года назад объявил о создании Эмирата Кавказ, такого государства, которое включает в себя значительную часть Северного Кавказа и республик Северного Кавказа. И государство это должно строиться на принципах шариата. Я должен сказать, что на самом деле вот человек, который сказал, что чеченцы должны ответить за каждого убитого, он еще не прав, потому что по большому счету Северный Кавказ сегодня остается националистическим, да, что есть очень острое у каждого народа переживание своей этнической идентичности. Национализм и чистый ислам — две вещи абсолютно несопрягаемые, находящиеся в состоянии перманентной ненависти. И поэтому я вас уверяю, что если вы возьмете, скажем, чеченцев, не знаю, ингушей, кого угодно, кабардинцев, то вы едва ли найдете среди них какую-то ничтожную часть, которая поддержала бы деятельность террористов. Я уже говорил о том, что джихадистские лозунги, лозунги чистого ислама, ну, там среди молодежи есть мода на это, но в целом, конечно, они не поддерживаются. Они не являются сегодня, скажем так, верой и мировоззрением северокавказских народов. Поэтому мне представляется, что если бы, как я уже говорил, если бы политика строилась на иных основаниях, если бы к тем же чеченцам было проявлено уважение. Мы не знаем сегодня точно, хотят ли они оставаться в России или хотят ли жить за ее пределами, потому что там, начиная со времени Джохара Дудаева, ни одно волеизъявление, будь то выборы или что-то еще, не проводилось в нормальных мирных условиях. Они все были достаточно экстремальными и не выявляли по-настоящему чаяния народа. Так вот, я думаю, что если бы сегодня Москва поддерживала не диктаторский кровавый режим Кадырова, а дала бы чеченцам возможность выразить свою волю и с этой волей согласилась бы, то мы избавились бы от колоссального количества проблем.
Вопрос Анатолия Ермольна. Есть ли угроза, что власть опять попытается создать образ врага из северокавказского населения?
Ну, к счастью, власти, в общем-то, не пытаются создавать облик врага из северокавказского населения. Да? Не хватает ума формировать более качественный облик, да, облик некого террориста, воюющего с Россией. Но проблема-то как раз заключается в том, что власть не предлагает никаких других методов решения этой проблемы. Они очевидны. То есть помимо вот на самом деле власть играет на стороне вот того радиослушателя, который только что заявил в эфире, да, о том, что чеченский народ должен отвечать за боевиков как, и за террористов как, именно как народ, да. То есть я не понимаю, как чеченские дети могут отвечать вот за все, что происходит сейчас в Москве. Но проблема, опять же, повторюсь, в том, что как бы в пропагандистском поле не играла наша власть, она пытается играть не на стороне тех, кто пытается найти какие-то гуманитарные способы решения проблемы, а играют на стороне тех, кто понимает такую терминологию, как мочить сортир.
Руслан Мартаков, бывший консультант фонда «Антитеррор», специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», констатирует опасное распространение терроризма.
Если проследить всю хронологию развития терроризма, то мы видим, что до 2000 года мы вот более-менее обоснованно называли вот этот терроризм чеченским. Хотя для меня это неприемлемо, это определение, но так было. Но вот именно после 2000 года терроризм стал развиваться по всему Кавказу, не только по Кавказу, и стал уже таким общекавказским. Почему это произошло? Дело в том, что этому способствовала сама кремлевская власть. Во-первых, когда делают ставку на сепаратистов, вчерашних сепаратистов, бандитов, это означает, что всем нормальным людям дан сигнал, что прогосударственные силы, нормальные слои общества на Кавказе не нужны, что на Кавказе нужны только вот эти вот боевики, террористы и так прочее. Их будут награждать, им будут давать всякого рода преференции, все остальные должны заткнуться. Вот, пожалуйста, результат мы сегодня видим. И это еще, к сожалению, будет продолжаться по нагнетающей.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, у меня вот какие соображения по поводу сегодняшних этих взрывов. Есть ужас в том, что люди, которые пытаются отслеживать эту ситуацию, оценивать ее издалека, у нас нет никакой прозрачности. И уже сама мысль о том, что к этому может быть причастна власть, не кажется какой-то невозможной. Хотя она, конечно, ужасна. У нас нет ответов. В том числе, вот если спросить сейчас у Андрея Бабицкого, почему он в Чехии, почему ему угрожает, что ему угрожало в России, почему его арестовали там в 99-м или каком году, это была операция ФСБ. Почему он не смог улететь в Беслан? Почему Политковская была отравлена самолете? Почему Аслана Масхадова не пустили туда? Я вижу, что у власти не было политической воли к разрешению этого конфликта.
Вопрос Андрею Бабицкому. Ответа на какие вопросы вы сегодня не получили из средств массовой информации о событиях в Москве?
Вы знаете, я получил, в общем, все более или менее ответы, если говорить о событии. Да, оно освещалось, пусть там с некоторым промедлением, задержками, паузами, но, в общем, на мой взгляд, информации было достаточно. Мы ведь ведем речь не столько о сегодняшнем взрыве, сколько о причинах этого явления, о контексте российского террора И вот здесь, конечно, ответов не хватает. Но даже если взять мое дело, да, я уже говорил как-то, что оно не существует как дело, оно как юридический факт. Оно существует как история. То есть так до сих пор и неизвестно, кто меня арестовывал, зачем, что это был за обмен, почему российского гражданина отдали незаконным вооруженным формированием, как это было представлено, хотя на самом деле отдали сотрудникам ФСБ чеченской национальности. То есть так никогда следствие не было доведено до конца, и ни на один вопрос официально не был дан ни один ответ. И, в общем, вся чеченская война такая, я вам должен сказать. То есть и сегодня ведь пропадают люди, и сегодня их там убивают, похищают, пытают. И все это делается абсолютно в непроглядной тьме, куда там не доходит, так сказать, там луч закона не высвечивает эту ситуацию в большинстве случаев. Я думаю, что вот вам, пожалуйста, ну, это такая еще одна причина террора. Мне кажется, что, в общем, конечно, если мы хотим жить в нормальном государстве, то рано или поздно надо будет разбираться с вот этим клубком преступлений, который завязался на Северном Кавказе, поскольку сегодняшняя российская власть и сегодняшнее российское государство, оно отстроено вокруг Чечни. Чеченская война – это государствообразующее событие. И пока мы не разберемся правовыми методами со всем, что там наворочено, государство будет оставаться таким, какое оно есть сегодня.
Вопрос Анатолия Ермолина. Все мы помним, что теракт в Беслане был использован для отмены выборов губернаторов. Как, по-вашему, может ли власть использовать нынешние события для закручивания гаек?
Ну, это очевидно, потому что любой такой повод может быть использован вот именно вот в этих целях. То есть вопрос настолько очевиден, что я даже как-то теряюсь, как на него отвечать. Вот, комментируя на предыдущий тезис, я очень сомневаюсь, что мы когда-то сможем вот в этом клубке событий разобраться.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Я хотел бы Мусе Артагову и вот женщине подсказать, откуда берутся вот такие темы про Чечню. Дело в том, что нефть дорожает, когда идет эскалация напряженности. И вот что на Ближнем Востоке, что в Чечне. Кстати, там напрягать чеченцев стали уже в конце 80-х годов. И эта напряженность, она сказывается на индексе цен на нефть. Это первое. И второе. Для того, чтобы там был, как говорится, мир и порядок, вот меня спрашивали, что нужно сделать, чтобы там был мир и порядок. Я сказал, а тут нужно убрать федеральные войска. А с криминогенностью и террогенностью там могут справиться сами местные жители. Что в Дагестане, что в Чечне. Там есть вполне нормальные люди, знающие порядки, нравы. И им только нужно не мешать установить порядок для их собственного же блага.
Вопрос Андрею Бабицкому. Можно ли, по-вашему, ожидать, например, возобновления режима контртеррористической операции в каких-то районах Чечни?
Ну, она возобновляется время от времени. Контртеррористическая операция вводится в отдельных районах. Она отменена для всей республики. Но у оперативного штаба остается полное право вводить по собственному усмотрению КТО в любом районе, который кажется там взрывоопасным, где идут боевые действия, где обнаружены какие-то формирования вооруженные. Поэтому, ну, это вне зависимости от того, произошел взрыв в Москве или нет, КТО будет вводиться регулярно и в Чечне, и в Ингушетии, поскольку, как мы знаем, боевые действия там продолжаются. Я хотел бы, может быть, отреагировать вот на реплику слушателя. Он говорит о том, что надо убрать федеральные войска с Кавказа. И убрать федеральные войска с Кавказа, это значит убрать с Кавказа федеральную власть. Дело в том, что Кавказ сегодня живет таким количеством скрытых конфликтов, таким огромным количеством претензий друг к другу, у которые есть у северокавказских народов и этносов, что только присутствие России, ее силовых структур, ее властей предохраняет Кавказ от огромного количества разной степени тяжести братоубийственных войн. Я думаю, что если бы кто-нибудь вообще реально рассматривал бы такой вариант, как убрать с Кавказа войска, то северокавказские народы должны были бы обратиться с просьбой вообще этот вариант, так сказать, не иметь в виду, поскольку, ну, в значительной степени присутствие России – это гарант какой-то стабильности на Северном Кавказе. Убрать надо не войска, убрать надо произвол. Надо вводить право. Нельзя создавать диктатуры. Нельзя отдавать силовым структурам полномочия похищать, пытать и творить все, что угодно. В этом случае, я думаю, ситуация действительно может очень серьезно улучшиться.
Вопрос Анатолия Ермольна. Насколько тревожной, по-вашему, выглядит информация о том, что террористок сопровождали до метро женщины славянской внешности? Следует ли опасаться какого-либо формы продолжения случившегося?
Ну, вот я сегодня уже комментировал это. Вот существует такое распространенное ошибочное мнение, что чечены, чеченки, ну, про чеченов можно говорить, да, что якобы у них кавказская внешность. Это полное, абсолютное заблуждение, да. Среди этого народа огромное количество людей, блондинов, рыжих и так далее. Да, есть замечательные книги, там, типа «Я чеченец» и так далее, где просто сами чеченцы смеются над этой, над этим демаскирующим признаком, да, потому что чеченцы, в отличие там от грузин, от там армян, например, да, не обладают там выраженной кавказской внешностью.
Спасибо. Напомню, что это были наши гости Андрей Бабицкий и Анатолий Ермолин. Сегодня обсуждали тему того, как можно остановить череду терактов, сопровождающих российскую политику на Северном Кавказе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно его понять, если только там какие-то есть суперкомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное, Вячеславу...
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.